Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашу сегодняшнюю гостью приветствую. Людмила Петровна Тарасенко, кандидат искусствоведения, заведующая отделом древнерусской живописи Государственного исторического музея. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Не в первый раз вы на волнах Радио «Вера», но давно вас не было, несколько лет, и каждый раз поводы прекрасные, поводы, связанные с вашей работой, с выставками, с тем, что экспонируется в историческом музее. И вот сейчас прекрасная выставка идет, которая называется «Драгоценный убор русской иконы 15-го, начала 20 века». Вы ее автор-составитель, это ваша епархия, скажем так, древнерусское искусство, и продлится она, если я ничего не путаю, до 27 марта.
Да, да, довольно-таки длительный срок для такой небольшой выставки.
Так что все, кто в Москве или гости столицы, до конца марта можно эту выставку посетить. Она не очень большая, но очень насыщенная. И вот о самой выставке поговорим сегодня, но даже шире и глубже, и о феномене иконы, и об этом, может быть, не совсем таком привычном угле зрения, об окладах, о том, что украшает икону вокруг нее, об этой традиции делать сами оклады, сами драгоценные украшения, приносить дары к иконе, благодарить Богородицу, например, драгоценностями, какими-то колечками, монетками. Все это очень интересно, очень необычно. Я бы вот с чего, собственно, начал. Выставка икон – явление более-менее для нас знакомое и привычное. Слава Богу, их проводится много, часто, это очень хорошо. А вот выставка окладов, того, что икону, повторюсь, вокруг нее украшает, явление новое, необычное, не такое уж часто. Из чего выросла идея самой выставки?
Ну, идея выросла из того, что это сама по себе очень интересная проблема, которой занимаются последние годы. У нас есть замечательные специалисты, которые этому посвятили отдельные издания. Так что, как бы, материал есть, очень много интересных наработок, а вот такой выставки в самом деле не было. Обычно, ну, выставка... Если там есть иконы в окладах, то они входят в ряд других памятников, и на окладе не делается никакого акцента. В данном случае мы пошли другим путем. Мы сделали акцент на окладе, прикладе, на том, что придается образу в храме, в домашней молельне, то есть то, что окружает икону.
А вот... Тогда давайте мы расскажем слушателям, тем, кто еще не был на выставке, что представлено. Вот помимо окладов, оклады, хотя это сама по себе тема даже окладов только заслуживает разговора, что в них особенного, в чем интерес именно к окладам?
Ну, наверное, здесь нужно представить себе, каким образом это все появилось, когда иконы стали украшаться, откуда у нас в России такая традиция, и мы тогда уйдем в глубокую древность. И что мы тогда увидим? Что и в Египте, и в Древней Греции, и в других культурах древних всегда украшались статуи изображения божеств. Ну, такой хрестоматийный пример – это Афина, статуя Фидия, которая была поставлена на Акрополе, и на ее украшение она... Значит, там, где телесное изображение, там была слоновая кость, все остальное было покрыто золотом. Вот на ее украшение пошло что-то в районе тонны золота. Все было покрыто маленькими золотыми листочками. Это был почти весь запас, золотой запас Афин. Ну, потом были большие проблемы, потому что нашлись те, кто обвинили Фидия в том, что были украдены какое-то количество золота. Вот. Потом все это было опровергнуто, потому что листочки были сделаны так, что их можно было снять и взвесить. Вот, но вот это вот очень такой вот важный момент, который показывает значимость украшений. ну, можно даже вспомнить, что в какой-то момент, уже значительно позднее, все это было снято, использовано для оплаты наемников. И уже вот эти листочки были не золотые, а бронзовые. Но это было уже через несколько столетий. Мы знаем, что статуи императоров украшались монетами, венками золотыми. То есть вот это все было и в древности, и в разных странах. Помимо этого были еще какие-то вот такие определенные формы поклонения, которые тоже со временем были как бы присвоены уже византийской культуре. Ну, были процессии с апотропеями, были статуи Палладии. В общем, это в какой-то степени, конечно, видоизмененное, но это было принято и уже в православной Византии. Надо сказать, что в Византии отношение к окладам было очень трепетное, и основу этого, помимо традиции, о которой я говорила, составляло еще что. Библия, в которой очень четко говорилось о том, что Господь, это книга Исхода, что Господь повелел украсить скинию, покрыть ее завесами и тканями, покровами, золотыми изображениями херувимов. И это все тоже как бы давало обоснование для того, чтобы иконы начали украшать. И еще в доиконоборческий период это уже было принято.
То есть до 7 века.
Да, 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 да. Ну, позднее это развивалось еще и дальше и в каких-то, может быть, даже более ярких формах. Об этом сохранилось очень много сведений в источниках. Безусловно, самих этих украшений, тем более доиконоборческих, нету в наше время, их, естественно, не существует. Но украшения там 12-14 века – это уже вполне реальная вещь. Кроме того, существуют изображения, которые мы видим, во фресках, которые тоже помогают нам многое понять. Таким образом, источники, вот какие-то остатки буквально, фрагменты былой роскоши и фрески, они позволяют понять какие-то вещи, которые, может быть, так вот со слуха не разберешь, потому что мы их не видим. Итак, о чем мы можем говорить уверенно, потому что есть этому свидетельство, то, что иконы покрывались окладами, как правило, украшались нимбы венцами, существовали какие-то привесы. Но кроме этого были завесы, которые закрывали икону, были подвесные пелены, которые привешивались к низу иконы, и если это было в иконостасе, то почти до пола достигала их длина. То есть святыни как бы закутывались еще в какие-то дополнительные одеяния. Но как это было, как икону, например, покрытую такими завесами, могли нести в какой-то церемонии, ну, например, во время крестного хода, мы представить себе, наверное, не можем. Но благодаря фрескам сохранилось несколько таких фресок, в частности, XIV века в Македонии, в Марковом монастыре. Это цикл, посвященный Акафисту Богоматери. И вот там есть одна сцена, где мы видим, как в верхней части иконы, которую несут специальные служки, как бы присборена тонкая-тонкая пелена. То есть получается как бы такая вот оборка. А внизу мы видим именно подвесную пелену, явно сделанную из драгоценной шитой ткани. Но мы можем добавить, что по источникам и вот уже по нашей русской практике мы знаем, что очень часто были такие пелены с крестами и реже с каким-то шитым изображением или повторяющим иконографию иконы, который это сделан привес, или же с каким-то другим изображением, но в любом случае каким-то образом символическим, связанным с основным сюжетом иконы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Людмила Петровна Тарасенко, кандидат искусствоведения, заведующая отделом древнерусской живописи Государственного исторического музея, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о выставке «Драгоценный убор русской иконы 15-го начала 20 века». И вот продолжаем рассказ о составе этой выставки, о том, в чем ее на самом деле тема и уникальность. Вот я когда на выставке был, еще продолжите ваш рассказ, и, может быть, мой вопрос, он будет так в продолжении того, о чем вы говорите. Я, ну, может быть, в силу какого-то своего мужского бэкграунда, какие-то слова, которые обозначают украшение, даже, в общем-то, не то, что не знал, слышал, он никогда не видел, как это выглядит. Например, манист. Или меня очень так, слово «цапа» запомнилось мне. Вот можете рассказать еще о том, что помимо окладов присутствует из такого, ну, если угодно, необычного и, может быть, неожиданного? Или то, что мы видим, может быть, человек, который в храм ходит и имеет какое-то для себя представление такой иконе Богородицы, которая вот увешана цепочками, колечками, монетками, но, может быть, не знает, как это называется, а главное, может быть, не представляет себе, что это, что для этого есть название, что это определенный элемент традиции. Вот так украшали. И эта вот цепочка, она отсылает к чему-то тому, что было раньше, и когда-то это возникло, началось, из чего-то это сложилось. Из каких еще элементов вот убор иконы, которому выставка посвящена, состоит, помимо окладов?
Ну, вот как раз на этой выставке можно увидеть в отдельности, потому что часто, когда человек смотрит на икону, он не разделяет, он получает общее впечатление, не разделяет это на составные части. Вот как раз составные части на этой выставке мы и показали. И большей частью эти составные части – это то, что мы видим и на иконах византийских. Вы задали вопрос о манистах, о цатах.
Цатах, я ведь даже оговорился.
Цата, да-да-да. Но вот маниста. Мы знаем, опять-таки, из источников. Вот что очень важно, что на этой выставке мы даже вот в дополнительном материале, который в тачскринах дан, мы очень много отсылаем читателей, соответственно, посетителей выставки к источникам, чтобы у них была какая-то вот реальная картина. Вот не то, что мы чего-то вычленили откуда-то. Вот. Нам хочется, чтобы они представляли, что если мы что-то брали, то мы как бы основное брали. Ну так вот, если говорить про украшения, которые отмечены еще в летописях в домонгольское время, то это гривны и маниста. Вот существует такой летописец XIII века, где очень четко рассказывается, князь построил храм, вложил туда иконы на золоте Георгия и Богоматери, то есть написанные на золотом фоне, и приложил гривну к образу Георгия. Гривна – это воинское украшение, это могло быть и награда воинская, позднее и женское тоже украшение. И мы часто видим из документов, что цаты, то есть, простите, что гривны прикладывались к иконам Богоматери. Маниста. Вот здесь немножко сложнее, потому что, ну, маниста – это то, что мы знаем из еще недавнего прошлого, там, 19 век, маниста носили, то есть это привешенные монетки. Более того, если вы посмотрите на изображение Иверской Божьей Матери, вот Афонской, эти картиночки есть в интернете, каждый может это посмотреть. Вот, мы видим, что поверх оклада висят вот эти вот маниста. Вот, но существует очень интересная такая гипотеза интересная, она выдвинута Ириной Анатольевной Стерлиговой, что вот то, что у нас в нашей науке называлось бармами, оплечьями, что, возможно, это и есть манисты, которые прикладывались к иконам Богоматери. Поэтому здесь вот мы не можем дать какой-то очень четкий ответ, но, тем не менее, вот мы говорим о том, собственно, как сейчас историки, искусствоведы пытаются интерпретировать не совсем внятный источник. Вот. Проходит какой-то, это вот самый древний, 13 век, о чем я говорила, а затем проходит энное количество столетий, вот где-то с 16 века самое такое распространенное украшение к иконам не только Богоматери Спасителя, но и многих святых, становится цата. Ну, само это слово по происхождению, оно связано с латинским «цент», вот, от которого и цент произошел. То есть это небольшая, так сказать, монета. И имеют вид они очень разные, но, в общем, где-то это полумесяц, который в какие-то периоды очень простой формы, именно как полумесяц, который привешивается к, обычно к венцу, к петельке мы видим на венцах. Вот это все благодаря тому, что мы выставили это все близко от посетителей, они могут рассмотреть, собственно, а как монтируется это все на иконе. Так вот, на петельки вешались вот эти вот цаты. Но постепенно они становились все более сложные по форме, все более роскошные. И мы видим там цаты на выставке и резные, с резным узором, гравированным узором. Мы видим цаты с великолепным чеканным узором. То есть вот эти вот предметы, они переходят из столетия в столетие, а украшаются уже в соответствии с тем, как было модно вот в данный конкретный период. И мода, конечно, существовала. Были периоды, когда, вот, например, мы видим очень много гладких окладов. Это вот где-то Петровское время, рубеж 17-18 века. И вклады делаются гладкие. Причем это не значит, что это дешевые, более дешевые, чем чеканные, потому что часто бывают и золотые оклады. Вот. Так что вообще, вот если говорить про все эти детали, каждая из них может стать каким-то стилистическим моментом, который вам поможет понять, а какого времени это икона. Вот это особенно касается венцов, но это касается и таких деталей, как трубы, это то, что окаймляет икону по периметру. Вот, то они есть, то их нет. Вот это все говорит о каких-то определенных хронологических характеристиках.
А если обратиться к конкретным экспонатам, то что является для вас, как для одного из авторов выставки, таким самым, может быть, значимым, как говорят, жемчужина выставки?
Там есть несколько жемчужин. Ну вот, например, там есть древнейшая подвесная пелена, там русская. Вот уже одно это звучит, понимаете, у нас тысячелетняя христианская история, это древнейшая сохранившаяся пелена.
Какой это период?
Она происходит из Покровского собора, Суздальского Покровского монастыря, это XIV век.
Ничего себе.
Да, это вещь, за которой стоит очень много вопросов и потрясающих открытий. Ей посвящена очень такая серьезная работа Ирины Анатольевны Серлиговой, которую я уже упоминала. Что там вот такого особенного, ну, помимо древности? Ну, раз она такая древняя, в ней, как обычно в таких случаях бывает, там свои технологические особенности, которые уже в XV веке их не будет. Там используются волочёные нити серебряные, золотые. Она сделана на пергамене. И вот высказала исследователь этой пелены мысль о том, что, может быть, этот пергамен нес на себе рисунок, то есть он был как бы образцом, по которому и вышивалось это изображение. Оно невероятно интересно по массе деталей, и все эти детали говорят о глубочайшем символическом смысле этой пелены. Ну, смотрите-ка, у нее по каймам вокруг сцены покрова мы видим на углах изображение символов четырех евангелистов. То есть это как будто уже образ церкви. На верхней кайме образ нерукотворного Спаса. Таким образом, сама эта пелена тоже уподобляется вот этому нерукотворному Спасу целительному, чрезвычайно почитаемому во всем христианском мире. Вокруг на полях изображены святые. И вот среди вселенских святых мы видим представителей русской церкви. То есть она уже вошла в семью христианских церквей наравне с другими, с отцами церкви.
А кого мы там видим из русских святых?
Алексей, Петр, митрополит и московский, Леонтий, ростовский митрополит. Вот. Если мы, то есть это вот как бы мы говорили про периферию, да, и мы видим, что эта периферия очень важна для понимания того, что перед нами находится. А если мы посмотрим на само изображение, то там тоже невероятно интересные и важные вещи. Ну, во-первых, мы видим Романа Сладкопевца, который стоит на потрясающем по пространственности амвоне. Вот обычно все-таки русские памятники, они более плоскостные. Вот, а здесь какая-то невероятная пространственность. Вот, конечно, это очень интересно, откуда это, почему это. Вот, может быть, потому что был такой образец. Вот. А в верхней части композиции мы видим несколько куполов и колонну. Казалось бы, что это все значит? Вспомним наши иконы Покрова, там обычные такие базиликальные условные постройки. Вот, ну, в общем, исследование этого замечательного предмета привело к тому, что была высказана мысль, которая, мне кажется, очень убедительной, то, что мы видим образ Константинополя. Мы видим Софию, рядом с ней тот храм, в котором хранилась Риза Богоматери, и напротив Софии изображена колонна, которая явно была той самой колонной, на которой в реальности была помещена статуя императора. Но так как этот памятник очень древний, то его неоднократно реставрировали, и кое-что ушло. Вот мы видим колонну, но не видим самой статуи. Ну, мы видим, что символы евангелистов расположены не совсем так, как должно быть. Ну, это вот надо все это увидеть, понять, это жизнь памятника. Ну и, наконец, самое, может быть, важное, что этот замечательный предмет, эта святыня, она привязана к конкретному месту. То есть известно, откуда она происходит, это я уже назвала. Сохранилась икона, которой когда-то эта пелена и была подвешена. Потом ее перемещали, ее надшивали, дополняли еще каймами. Но, в общем, в результате вот сейчас мы имеем эту пелену, она находится в собрании нашего музея. И, конечно, она одна уже то, что должно привлечь к этой выставке посетителей.
А вот эта пелена – это то, что на выставке лежит. Но я сейчас просто пытаюсь, поскольку мы на радио, да, дать какое-то описание. Это такой, ну, если угодно, как некий такой шарф, который вешается с двух сторон на икону, и две таких вот вокруг нее висит ленты.
Нет, пелена, подвесная пелена, она строго под иконой. И в центре выставки, в первом же зале, у нас отдельные витрины, в котором выставлено несколько древнейших икон и вот такие древние...
А, я понял.
Да, древние пелены. Вот одна из них – это Покров, она подвешивалась. Рядом с ней лежит длинная лента, которая, возможно, являлась покровом. То есть тогда она уже была на верхней части иконы и спускалась концами по сторонам.
Да, вот, видимо, я сейчас ее имел в виду, как
да,
раз.
Да, да, я да, понял. Да. Я вас тоже поняла. Там сложно, может быть, это так, может быть, не так, но многое из того, вот, что мы себе, так сказать, как бы предполагаем, оно пока является все-таки какими-то гипотезами, потому что времена отдаленные от нас. Вот. И, кстати, тут же еще одна пелена, тоже очень интересная, с вкладной надписью. И вот мы сейчас вернемся как бы к традиции вот, украшения. Надо сказать, что когда делался или богатый оклад, или шитая пелена, то очень часто это сопровождалось помещением где-то надписи. Вот на пеленах мы очень часто видим надпись, шитую, которая позволяет нам понять, что, когда, при каком там настоятеле, если это в храм, кем сделан вот данный вклад. И вот одна из таких пелен с вкладной надписью тоже представлена у нас на выставке.
Давайте сделаем маленькую паузу и прервемся ненадолго, а потом вернемся к нашему интереснейшему разговору с Людмилой Тарасенко, кандидатом искусствоведения, заведующей отделом древнерусской живописи Государственного исторического музея. Микрофона Константин Мацан, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».